Прежде всего, я бы хотел этот урок посвятить Лейлу Нешама Машгеха Ешивы, нашей Ешивы, в которой я учился, Рав Хаим Волкин Зацаль. Он, к нашему великому сожалению, покинул нас, покинул этот мир в этот последний Йом Ришон в начале этой недели. Человек, которому все мы, его ученики, безмерно благодарны. Мы получили от него действительно очень базовые, базисные, нужные, жизненно необходимые навыки, понятия на протяжении нашего воспитания в Ешиве. Пару слов я бы хотел сказать об этом человеке. Интересно, что когда мы слышали Эспедин, когда мы слышали, как его ученики высказывались о нем, вспоминали о нем, примечательно, что большинство людей прежде всего вспоминало его даже не как великого раввина, как великого учителя. Прежде всего люди вспоминали то, что он был для своих учеников заботливым и любящим отцом. Прежде всего это то, что в нем было так примечательно. И на мой взгляд, это действительно самый такой важный, яркий показатель того, что этот человек, он преуспел как учитель, как духовный наставник. Я присоединяюсь к их суждению, к их впечатлению. Действительно, человек был в этом выдающийся. Кроме этого, он был один из самых таких на сегодняшний день, ну, по крайней мере, из тех, что я видел и знаю, ярким представителем, да и, наверное, уже последним, я даже не знаю, остались ли ему подобные на его уровне представителем школы Мусара Кельм. Он родился в Шанхае в то время, когда Ешиват Мир, Мирская Ешива, была в изгнании. Спасались в Шанхае. Он родился там, после этого перебрался в Америку. И действительно, этот человек, он был олицетворением, он был пропитан духом Кельма. Кельм, вообще школа Мусара Кельм, основанной Сабой из Кельм, старцем из Кельма, ближайшим учеником Сабы из Слободка. Ближайшего учителя Сабы и Слободка, Сабы и Слободка был его, он был ближайший ученик Рава Исаия Салантера. И эта школа действительно она была замечательна тем, что ее последователи не обладали какой-то феноменальной уравновешенностью, спокойствием, Менухата Нефеш. Это была их такая главная точка, Менухата Нефеш. И Битахон Беашем. Известно множество разных каких-то примеров их поведения, их тренировок, как они тренировали эти качества. И наш Машгиах Рав Хаим Зацаль, он был действительно таким вот показателем этих качеств. Это был настоящий учитель, настоящий Бааль Мусар, настоящий Машгиах, учиться у которого можно было бы даже не только еще до того, как услышать его уроки, читать его статьи, Хидушей Тура. Еще до этого это был человек, у которого можно было учиться, просто наблюдая за тем, как он ходит в Бейт-Мидраш, наблюдая за тем, как он общается со своими домочадцами, за тем, как он общается со своей женой, супругой. Действительно, это был человек, у которого каждый день, ежедневно мы учились даже в то время, когда не слушали его уроки, просто наблюдали за ним. Мы действительно очень благодарны. Может быть, сейчас я хочу в память о нем начать с такого маленького вортлаха, который он очень любил говорить именно вот в это время года. Сейчас в Израиле, по крайней мере, сейчас начинается зима, дожди, холода. Известно, что силы природы, весь наш материальный мир является отображением духовного мира. То, что происходит там, в корнях, духовных корнях, духовных мирах, оно выражается в нашем мире. То, что мы здесь видим, является уже последствием, выражением того, что происходит там. И вот Рав Хаим любил говорить в это время наступления зимы, он говорил так, что зима – это время, когда люди не хотят быть снаружи. Это время, когда люди стремятся внутрь. Время, когда люди стремятся внутрь. Снаружи бури, снаружи дожди, холод. Люди ищут закрыться внутри. внутри Бет-Мидраша, чтобы согреться не только физически, но и согреться у огня Торы, внутрь собственного дома, внутрь собственной души, внутрь себя самого. Это время, которое способствует человеку отвлечься от внешних раздражителей, от внешних бурь, от кипящего и бурлящего мира, который находится вовне, и сосредоточиться на себе, сосредоточиться на своей семье. В то время, когда мы больше времени, чем летом, находимся дома, все вместе. И, соответственно, это то, что происходит на духовных уровнях. Это время, которое на духовном уровне способствует нам, помогает нам. Есть особая браха, особое духовное изобилие, которое помогает нам сконцентрироваться, построить свой внутренний мир, построить внутренний мир своей семьи. Всевышний в это время дает особую силу на это. Большой сиат дешма. И рацион, чтобы заслуги этого праведника, заслуги этого великого учителя способствовали нам в этой приятной и уютной работе, чтобы мы преуспели в этом, использовали то, что дарит нам зима с точки зрения природы, и также с точки зрения духовного корня этого отображения. Чтобы мы в этом преуспели. Ирацион умэ. Теперь мы с Божьей помощью действительно возвращаемся к другому великому Рав Хаиму, Рав Хаиму Воложенову, и его книге «Нефеш ха-Хаим». Напоминаю, что на предыдущем уроке мы начали изучать первый раздел этой книги. Первый раздел этой книги, в котором Рав Хаим Воложенов разбирает тему взаимоотношения, взаимодействия человека и мира в глобальном плане, в глобальном понимании, не только в частном действии, в глобальном понимании жизни человека, человечества, каким образом это влияет на мир. И мы с вами закончили, в принципе, первую главу этого раздела. В этой главе, так вкратце напомним, мы разбирали вопрос того, что Тора вкладывает в слова о том, что человек создан по образу и подобию Творца. Первое, что мы узнаем о человеке, первое, что дает нам понятие, понимание, что из себя представляет человек, это то, что он создан по образу и подобию Творца, по образу и подобию Всевышнего. Теперь очевидно, что у Всевышнего нет образа. Правильно сказать, он не является образом, он является физическим объектом, материальным объектом. Он является энергией, которой чем-либо, чему может быть какое-то уподобление. У него нет формы, которой можно уподобиться. Таким образом, мы понимаем, что, очевидно, Тора здесь под словом «образ», под словом «подобие» не имеет в виду буквальное понимание этих слов. Мы пришли к тому, что Тора здесь дает некое определенное, ограниченное сходство, подобие между человеком и Всевышним. При этом мы сказали правило, очень важный принцип, Всевышнего мы не можем определить, мы не можем определить суть, сущность Всевышнего, его природу. Мы можем определить только лишь его проявление, то, как он проявляется в нашем мире. Это мы можем действительно в отрыве от самого проявляющего, мы можем анализировать, понять и сформулировать его проявление. Мудрецы упоминают Маурахум, Ахутарахум, как он милосерден, так и ты будешь милосерден. Как он терпелив, так и ты будь терпелив. Как он справедлив, так и ты будь справедлив. То есть то, как Всевышний проявляет себя в этом мире, грубо говоря, то, что он делает, то, как он действует, как он влияет на этот мир, вот этим проявлением, по отношению к этим проявлениям и сказано, что человек создан по образу и подобию этих проявлений. Мы также упомянули очень важные источники, то есть в этом сказано насчет Маурахума Фатарухума, мы сказали, что там речь идет о качествах человека, о душевных качествах человека, милосердие, терпимость, справедливость, но Иерусалимский Талмуд расширяет нам границы возможного уподобления Творцу. Гемара говорит, что Всевышний соблюдает заповеди, которые он же сам нам и повелевает, он их соблюдает, он делает эти заповеди. Таким образом, человек, который исполняет заповеди, и чем более точно он их исполняет, чем более грамотен он, чем больше он выучил алахи, нюансы исполнения законов, чем более точно он их исполняет, тем больше он фактически делает то, что делает Всевышний. Он уподобляется этим самым Творцу, от этого зависит, в общем-то, его духовный уровень. Это вкратце то, о чем мы говорили на прошлом уроке. Теперь, сегодня мы начнем изучение второй главы, этого первого раздела. В этой главе Рав Хаим более конкретно, более точно определяет, показывает нам по отношению к какому проявлению человек уподобляется Всевышнему. В Торе сказано «Бецелем Элоким барайта Адам». «Бецелем Элоким». Есть вообще семь имен, которые мы используем по отношению к Творцу, семь святых имен, семь имен, которые так называемые Шемот Алоним Хаким, имена, которые нельзя стирать. У них есть святость, определенная святость, которая запрещено их стирать. Кстати, я слушал анонс свой в конце прошлого урока. Я увидел там, что я ошибся. Я сказал пять имен. Это ошибка. Прошу принять к сведению эту ошибку. Семь имен, которые не стираются. И кроме Шем Юдкей Вавкей, которое оно не имеет никакого аналога, то есть человек, он не может иметь какого-либо подобия по отношению к этому имени, потому что это имя, которое имеет в виду, что Всевышний всегда был, есть и будет. И все, Всевышний вечен, никогда не был создан, был всегда и всегда будет. Это, конечно же, по отношению к человеку неприемлемо. Но все остальные имена, они имеют какое-то отношение к человеку. Человек вполне может иметь отношение с таким проявлением. То есть как имя Аднут, господин. Человек действительно может господствовать над чем-то. Шакай, дающий меру. Это что-то, что связано с человеком. Человек может давать чему-то меру. Но Тора показывает нам, что именно по образу и подобию проявления Всевышнего в качестве Элоким, именно по этому образу и создан человек. Человек соответствует этому образу. Таким образом, нам с вами очень важно будет понять, что означает, какое значение есть у этого имени. Какое проявление Всевышнего определяет нам имя Элоким. Еще раз напоминаю, что все имена, которые мы употребляем по отношению к Творцу, не есть определение его сущности. Они никак не ограничивают Творца. То есть если мы называем Всевышнего милостивым, милосердным, это совсем не значит, что Всевышний милосерден, и только таким он является по факту, и это определение его ограничивает. Всевышний выбирает проявлять себя в качестве милосердия, и проявляется в качестве милосердия. Этим не ограничен. Это ахварак, только определение его, проявление, которое он берцоно проявляет. Он в своем желании, в своей воле, он выбирает так проявиться. Теперь, Тора говорит, что человек создан по образу именно проявления Элоким. Давайте поймем, разберем, что означает имя Элоким. Какое определение оно, какое проявление Творца оно определяет. Тур в Орахаим в пятом симане дает следующее определение. Элоким баала кохот кулам. Звучит это следующим образом на иврите. Элоким баала кохот кулам. Всевышний является владельцем, источником и владельцем, единственным источником и владельцем всех сил во Вселенной. Когда мы говорим силы во Вселенной, имеется в виду, на русский язык это, наверное, правильнее будет перевести, точнее всего, как способность. Способность от самой базовой, способность чего-либо, кого-либо, от самой базовой общей способности существовать. Когда мы видим что-то существующее, мы понимаем, что у него есть способность существовать. И так далее, заканчивая самыми какими-то частными, конкретными способностями создавать, разрушать, воспроизводить, в общем воспроизводить что-то конкретное, действовать в общем, действовать определенным образом в определенной теме. Все это способности того, что окружает нас. Способности объектов, явлений, энергии, которые есть в этом мире. Всевышний, Тора говорит нам, Тора определяет нам, что имя Элоким открывает нам знание того, что обладателем этих всех сил является только Всевышний. И это непростой момент. Вообще имена Творца мы используем для того, чтобы фактически достичь того, что мы называем приближение к Творцу. Акара беашем. Близость к Творцу. Мы достигаем всего этого, все это через раскрытие его имен. Молитва – это раскрытие имен имени Всевышнего. Во время молитвы мы произносим это имя не просто так, имена Всевышнего. Во время молитвы произношение этих имен, осознание их – это духовный процесс. В этот момент с человеком происходит определенный духовный процесс, определенное духовное совершенствование. В частности, в молитве это очень-очень серьезный процесс. Мудрецы пишут насчет этого очень-очень великие и, скажем, непонятные вещи. Человек во время молитвы может, по словам мудрецов, просто-напросто скинуть с себя все бремя материальных оков. Настолько это серьезный, мощный процесс изменения духовного роста. Это происходит, когда мы занимаемся вот этой работой, мы называем Всевышнего, мы раскрываем его имена. Теперь, имя Элоким дает нам Тора для того, чтобы мы имели возможность, и это напрямик связано вообще с нашим уподоблением этого имени, скоро мы увидим, Тора, извините, дает нам это имя, раскрывая это имя, мы понимаем то, что на самом деле, здесь нужно понять важный момент, наше восприятие, механизм, природа нашего восприятия, восприятие человека, оно позволяет нам приходить к ошибочному выводу, как мы знаем, что это ошибочный вывод, что окружающие нас объекты в окружающем нас мире являются автономными объектами. Их способность, коах, сила, их сила, их способность существовать – это нечто автономное. Это автономная сила этого объекта. Возможности этих объектов, людей, других живых существ, невоодушевленных предметов, их возможность влиять на мир пассивно, активно, но влиять на мир, иметь в этом мире какое-то значение, нам следует только лишь механизму нашего восприятия, может показаться как нечто автономное. Более того, следуя только лишь механизму нашего восприятия, восприятия человеком окружающего мира, невозможно прийти к тому, что Всевышний является обладателем ежемоментным... Здесь нужно понимать, что это то, что мы разберем дальше. Всевышний является обладателем, который создает эти силы, эти возможности ежемоментно. Следуя только лишь нашему восприятию, это невозможно понять. Вообще вера в Творца базируется на четырех основных принципах. Не будем путать с 13 принципами веры, которые формулирует Рамбам. Там имеется в виду принципы, на которых базируется иудаизм в общем. Принципы, на которых базируется бытность евреем. То есть еврей не может быть евреем, не следуя этим принципам. Иудаизма не может быть, если один из этих принципов он нарушен. Здесь мы говорим о чем-то более частном, о вере в Творца. уверяешь Творца. Вера в Творца базируется на четырех основных принципах. Первый принцип гласит, что Всевышний Мацуй, Всевышний был всегда, Всевышний он не созданный, он не немца, Всевышний Мацуй, он был всегда. Всевышний не был создан, и до него, соответственно, ничего не было. Он был всегда. Первый принцип. Второй принцип гласит, что Всевышний не является материальным объектом, он не является какой-то силой, не является какой-то энергией, он абсолютно духовен, не имеет никакой материальной ограниченности, какой-то формы. Он не является духовной формой, материальной формой. Третий принцип, что Всевышний один, един. Кроме него нет еще такого. То есть один Творец. Рядом с ним никого нет и никого не было во время создания мира. Он один, подобного ему в этом мире нет, быть не может. И, наконец, четвертый принцип, принцип того, что мир, который нас окружает, это мир новый. Это мир, который был создан Творцом. Изначальная реальность, изначально базовая реальность – это только Всевышний. Кроме Всевышнего ничего не было. И Всевышний создает здесь что-то новое. Всевышний создает здесь мир, новый мир, которого не было. Наш мир создан Творцом. Теперь, первые три принципа, они, да, соответствуют механизму нашего восприятия. Следуя механизму нашего восприятия, мы можем эти первые три принципа доказать, мы можем их понять, мы можем к ним прийти. Это может быть нашим выводом, логическим выводом. Это можно доказать, обосновать. Тысячи, сотни тысяч страниц, исписанных мировыми философами, говорят об этом, разбирают эту тему очень подробно. Кому интересно, может порыться, поискать, почитать. Если хотите вкратце и владеете ивритом, то Рамбам об этом говорит, Пирушна Рамбама об этом говорит уже буквально в начале законов Исудея Тора. Это вещь, которая доказуема, философы, которым приходят, философы с этим соглашаются. Совершенно очевидно, что Всевышний был всегда, его никто не создал, он нематериален, и кроме него никого нет. Кроме него нет подобного ему создателя. Теперь, насчет четвертого принципа, что мир новый, ну, мир это новшество, которое создал Творец, с этим большинство, по крайней мере, насколько я знаю, мировых школ философии спорят. Основа идеи мировой философии гласит, что мир, он кадмон, мир всегда был, мир не был создан. Как именно это соответствует тому принципу, что Всевышний он один, и кроме него никого не было, я лично не знаю, как это объясняется. В любом случае философы утверждают, именно это. Мы, евреи, и те, кто верят в Тору среди неевреев, мы знаем, что мир был создан Всевышним, мир он новый, мир не кадмон, мир не был всегда. Мы это знаем только благодаря тому, что у нас есть Тора, Тора с небес. Мы верим в то, что Тора дана нам с небес Всевышним через Моше Рабейну. И Тора раскрывает нам тот факт, что Всевышний Элоким, он создал этот мир, и он новый. Понимание, знание вот этого самого принципа приводит нас к следующему принципу, который уже более близко подводит нас к вопросу о роли человека в этом мире, о более глубоком, более точном, конкретном понимании этого образа и подобия человека к Всевышнему. Принцип следующий. Для того, чтобы его понять, давайте приведем следующий пример. Представьте человека, который первый раз в жизни попадает на море. Он видит море первый раз в жизни. Попадает на море в хорошую погоду. На море тише гладь, чайки кружат над водой. Море спокойное, красивое, солнышко светит. Человек видит первый раз в жизни своей море в таком виде и понимает, что море – это вот то, что он сейчас видит. Море вот таково, это его изначальное нормальное состояние. Если этот человек, если он не посчастливится в следующий раз попасть на море в плохую погоду, когда на море будет бушевать ураган, то будут вздыматься трехметровые волны, пена клубится, ветер, дождь, буря, то он попадет опять на море, он поймет, что это как бы то море, которое он тогда видел, и ему будет совершенно ясно, что вот то, что он видел тогда, это нормальное состояние моря. То, что происходит сейчас, это что-то новое. Это новое состояние моря, которое имеет место быть, потому что в картину вступила какая-то новая сила, какая-то новая энергия, которая влияет на море таким образом, что меняется его состояние. Он даже может понять, что этот ветер, который сдувает в данный момент его шапку, и есть та самая сила, которая меняет состояние моря. Но для меня очевидно, что здесь есть что-то новое. Этого не было до сих пор. Он понимает по логике, что как только иссякнет та сила, та энергия, которая меняет состояние моря, то море вернется в свое нормальное изначальное состояние. Это очевидно. Пойдем ближе. Человек, который создает что-то, оман, мастер, он берет сырье, он берет древесину, бесформенное полено и создает из этого ложку, тарелку, стул. То, что он делает, он отсекает все лишнее, раскрывая из этого бесформенного, сырья, раскрывая в нем стул, раскрывая в нем какой-то функциональной формы предмет. То, что происходит в этот момент, человек, прикасаясь, вступая в соприкосновение с этим сырьем, производя какие-то манипуляции, делая какие-то действия, он не создал ничего нового. До того, как он вступил в контакт с этим поленом, это полено существовало. И больше того, стул в нем, в этом полене, он существовал. Просто на нем были определенного количества слои ненужной древесины, отсекая которой человек создает стул. Когда человек этот стул оставляет, он прекращает в него влиять, стул продолжает существовать, он никуда не девается. Больше того, даже тогда, когда люди вообще оставят этот стул, станет эфкером, он дальше продолжит существовать. Теперь с нашим миром, который создает Всевышний, происходит нечто совсем другое. Когда речь о создании Всевышним этого мира, у нас получается следующая вещь. Мир изначально, в своем изначальном состоянии, в своем базисном состоянии, базовом состоянии, это только Всевышний. Мы знаем, что когда мы говорим «Шма Исраэл, Ашем Элокейну, Ашем Эхад» два раза в день, мы подразумеваем и вкладываем в эти слова смысл того, что не только, имеется в виду не только, что Всевышний, он единственный Бог, имеется в виду, что он «Мамаш Эхад», он действительно один, он действительно что един, кроме него нету ничего. Нормальное состояние мира – это в то, что мы верим, что есть изначальная реальность Всевышний, и кроме него нет и не может быть ничего. Он един. Кроме него ничего не может быть, абсолютно ничего не может быть. Но Всевышний всесилен. Всевышний в своем всесилии способен сделать даже то, что в нашем понимании невозможно. Ничего не может быть, кроме Всевышнего. Это базовое понимание основ нашей веры. Он един, кроме него не было ничего, он был един, не может быть ничего. Но Всевышний всесилен. И здесь мы можем вспомнить заезженный известный парадокс, которым спекулируют все, кому не лень, и атеисты, и аметисты, и отвяжисты. Все, кому не лень, приводят этот парадокс как довод, мол, вопрос, может ли создать Всевышний камень, который не может поднять. Многие приводят этот парадокс как бы для того, чтобы пошатнуть веру человека в Бога. Так что такое может быть. В действительности же ответ на этот вопрос включает в собой следующие вопросы и ответы есть. Может ли создать Всевышний камень, который не может поднять? Ответ – да, может он создать такой камень. Но как же так? Он же Всевышний, он же всесильный, он может все. Как же он не может поднять этот камень? Ответ прост – он может поднять этот камень. И тут задается третий, самый главный вопрос. Если же это камень, который Всевышний не может поднять, то как он его может поднять? Это очень просто. Всевышний может все. Примерно на таком же уровне, на таком же, с такой же стороны происходит создание нашего мира. Кроме Всевышнего действительно нет и не может быть ничего. Но Всевышний способен, не исключая свое единство, в своем всесилии создать что-то новое, что будет находиться в рамках Его, в рамках Всевышнего, поскольку, еще раз повторяю, принцип того, что кроме Него ничего нет, сохраняется в этот момент. Это нам непонятно с нашей человеческой логикой, но со стороны всесильного Творца это да, возможно. Со стороны всесильного Творца это да, возможно. Интересно, что Всевышний так называется Мекомоши Лолам, называется местом мира. Место, если посмотрим в физическом понимании этого слова, материальном понимании этого слова, пространство, нахождение предмета, какого-то объекта в пространстве, оно не отменяет пространство. Но если бы не было пространства, как вот тогда бы не было бы объекта. Объект бы не мог бы существовать. Всевышний называется Мекомошалулам. Это Всевышний называется местом, в котором существует мир, который только он мог создать. Если этот принцип, если мы понимаем этот принцип, мы понимаем, что мир новый, мир созданный, мир – это некое изменение в базисной реальности, то есть Всевышний в своем всесилии направляет, включает, инцинирует какую-то силу, которая меняет нормальное, нормативное, базисное состояние мира, то есть единство Творца, направляя, включая эту силу, Всевышний создает мир. Очевидно, что так же, как и в примере с морем, если даже на один миг теоретически прекратила бы действовать эта сила, сила Творца, если бы на один миг она прекратила действовать, то в этот же самый миг мир прекратил бы существовать. Мир вернулся бы в свое нормальное, обычное состояние, базисное состояние, где нет ничего, кроме Всевышнего. Таким образом, мы здесь подходим к пониманию принципа, который в принципе и есть определением вот этого имени Всевышнего, проявления Всевышнего в качестве Элоким. Элоким, он обладатель и источник всех сил, всего возможного, всего существующего, причем ежемоментно. Это даже не минута, это даже не секунда. Мудрецы в Каббале, они определяют, дают какое-то математическое определение этим моментам. Здесь в книге Нефеш ха-Хаим, в книге Нефеш ха-Хаим, сын Рав Хаима, в своих сносках, в своих комментариях он об этом говорит более подробно, мы этим не будем заниматься сейчас, наша тема. Всевышний постоянно, ежемоментно направляет эту силу, которая дает миру существовать. Это то, что вкладывается в слова «он владыка всех», «он обладатель всех сил». То, что мы видим в мире, отдельные объекты, наше восприятие, их регистрируют как что-то автономное, является иллюзией. Ежемоментно создается этот момент, этот объект. В Беркат ха-Меорот, в благословении на светило, которое мы благословляем утром перед чтением Криат Шма, перед чтением Шма Исраэль, мы говорим: «Амхадеш бетуво бехоль йом тамид маасе берешит», обновляющий в своем братья, бетуво, не знаю, точно как это привести, обновляющий мир, бекольем тамид мамаш, постоянно. Это Элоким. Это определение проявления Всевышнего как Элоким. Создающий ежемоментно мир. Подпитывающий, питающий жизненную энергию, если можно так выразиться, все существующее ежемоментно. И именно к этому проявлению, по отношению к этому проявлению Творца, и может быть подобен человек. Что это значит? Конечно же, мы не можем сказать, что человек является, многие используют это как основу для такого не очень правильного мировоззрения. Многие, конечно, вложить в эти слова определенный смысл, это имеет место быть. Но многие люди хотят называть человечество соавторами Творца. Если вложить в эти слова правильный смысл, конечно же, можно и так выразиться. Но многие понимают это искаженно. Многие ставят себя, как бы парадоксально это ни звучало, многие ставят себя на одну планку с Творцом. Но это не так. Мы не являемся совсем соавторами Творца. Всевышний, он единственный обладатель всех сил во Вселенной. Всевышний, он единственный тот, кто контролирует все силы во Вселенной. Он единственный, кто оживляет этот мир. Но Всевышний выбирает дать человеку разрешение и бремя, обязанность, как мы увидим, быть тем, от чьих поступков, причем не только поступков, но и мыслей, и речи, от чьей жизни, от чьего образа жизни, от чьих поступков, разговоров и мыслей, чувств, зависит то, как Всевышний будет распределять вот эту самую жизненную энергию в мире. Кому интересно, может более подробно, но уже на каббалистическом уровне посмотреть, это начинается здесь, в той главе этого раздела, как на каббалистическом уровне этот ежемоментно происходит вот это самое воссоздание мира, хидуша улам. Мы знаем, что наш мир создан из четырех стихий, и эти стихии, они в определенных комбинациях создают все то, что мы можем лицезреть в нашем мире. Всевышний меняет эти комбинации ежемоментно. И при этом Всевышний создал человека таким образом, когда мы спрашиваем, что из себя представляет человек, он создан по образу и подобию Творца, Элоким. Человек по своей природе, по тому, как он создан, он своими действиями, разговорами и мыслями постоянно влияет на то, как Всевышний влияет на наш мир. Так выбрал, так создан наш человек, Всевышний. Даже если мы не хотим этого, у человека нет возможности сказать, ну, вы там соавторствуете сколько хотите, а я в сторонке постою. Это невозможно. Такова природа человека. Как невозможно, следуя природе человека, следуя тому, как человек существует в этом мире, находиться в социуме и не принимать на себя ответственность за окружающий мир, это невозможно. Когда мы живем в мире, когда мы живем среди людей, мы так или иначе влияем на то, что происходит. Мы не можем сказать, я стою в сторонке, потому что тот факт, что человек стоит в сторонке, может привести к смерти другого человека. По нашей природе мы постоянно влияем... Мы влияем на мир, на окружающий нас мир, и не только на это, на таком уровне, который я сейчас описал. И в духовных мирах наши поступки также влияют. На дальнейших уроках с Божьей помощью мы более подробно эту тему разберем, мы, так сказать, обратимся к изучению духовной анатомии человека, на что именно, на какие уровни, на какие слои духовных миров человек может влиять больше, на какие меньше, где человек вообще не может влиять, что, в принципе, к лучшему, потому что, зная нашу возможность разрушать, если бы у нас было влияние на все миры, на все уровни созданного Всевышним миров, мы могли таких дел натворить, что уже реабилитироваться бы не смогли. В этом мы более подробно поговорим на будущих уроках. Мы поговорим также о чуве, как это соответствует этой духовной анатомии человека, как это возможно вообще, каким образом Всевышний вот этот образ и подобие построил, распределил, создал какие-то составляющие, взаимодействия между этих составляющих этого самого образа и подобия, то есть того, что мы из себя представляем, как вот эта вот самая анатомия, вот эта структура, она позволяет вообще делать чуву. Это известный, интересный вопрос, как вообще чува имеет место быть. человек сломал, человек разрушил, как можно починить, исправить разрушенное. Ну, а на данном уроке мы разобрали в общем вопрос, что такое проявление Творца Всевышнего, как Элоким, и как к этому относится человек, как с этим соотносится человек. Здесь, заметьте, это очень тонкий момент. Я очень люблю изучать мусар или преподавать мусар таким образом, чтобы это оставалось на таком теоретическом, философском уровне. Мы должны понять, что все, что мы здесь обсуждаем, все, что мы здесь понимаем, оно имеет очень прямую связь на нашу практическую жизнь, на наше мировоззрение. Вообще вся эта книга, которую я сейчас вам раскрываю, эта книга, она создана Равом Хаимом, как некоторые называют ее, Шулхан Арух Ашкафа. Это базисная книга, которая показывает нам правильное мировоззрение, в котором мы и служим Творцу. Это очень тонкий момент, который требует созерцания и дзбонинута, само понимание того, что наше восприятие мира, оно, если только лишь ему, только лишь этому восприятию, этому механизму восприятия мы следуем, мы можем прийти к ошибкам, как к этому приходит философия. То есть сразу у нас должен возникнуть вопрос о роли Торы в нашей жизни. Мы понимаем, что если еврей живет без Торы, без постоянным контактом, изучением Торы, изучением мусара, руководствуясь только лишь, назовем это, интеллектом, восприятием, логикой, то человек неизбежно придет к отдалению от Творца. Человек придет к мировоззрению философов, которые утверждают, что мир идет своим чередом, мир автономен, Всевышний никак, они утверждают, не вмешивается в нашу жизнь. Понимание принципов, о которых мы сегодня здесь говорим, оно в итоге, в практической уже работе нашей, как евреи, должно привести нас к фактически более серьезному отношению к Торе. Более серьезному отношению к изучению Торы, к Бет-Мидрашу, к Виата, Тимля Тора, имеет прямую связь. Без Торы мы не способны раскрыть это имя Всевышнего Элоким. И, соответственно, мы не можем поддерживать наше подобие этому проявлению. Мы не можем следить и контролировать свой образ жизни таким образом, чтобы не нарушать это соответствие, не идти против этого соответствия и не разрушать мир, который нас окружает. Только представим себе вообще, что это означает. Человек просыпается утром, сам факт пробуждения, сам факт сна. То, что зависит в плане нашего здоровья, как душевного, психического, так и физического здоровья, все то, что зависит от сна. Сколько медицина пишет об этом интереснейших книг, только почитать, целая наука, как это влияет на нашу жизнь, на наше здоровье. Этот процесс, это явление сна, пока мы спим, это все не просто какое-то автономное явление, которое есть и есть. Это происходит потому, что Всевышний ежемоментно обновляет мир и контролирует это явление, этот процесс сна. Мы просыпаемся. Мы просыпаемся в качестве отцов, матерей, братьев, друзей, граждан своей страны, ответственных лиц в каких-то учреждениях. Это тоже целый мир, целая система. И с огромным количеством нюансов, с огромным количеством ответственности. Ответственности бывает за жизнь людей, за здоровье людей, за психическое, духовное, душевное состояние людей. Огромная ответственность. Мы живем в мире, где наша жизнь, где тот факт, что мы вообще в мир пришли, имеет огромное влияние на то, что происходит. Самые страшные, ужасные вещи, которые могут ужаснуть и привести в настоящий шок любого человека, они происходят как последствия наших жизней, как последствия нашего образа жизни, как последствия того, как мы влияем, влияем на то, как Всевышний влияет на этот мир. На то, как Всевышний, вот все вот эти вот какие-то частные моменты, сон, работа, социум, То, как Всевышний организовывает, ведет эту жизнь, это существование, это бытие, зависит от того, как ведем себя мы. И еще раз, это самые ужасные вещи происходят, если кто-то хочет со стороны негатива это прочувствовать, а также самые прекрасные, самые возвышенные, самые даже непостижимые в силу своего величия вещи в этом мире происходят также благодаря нам, благодаря нашему поведению. Просто попробуйте посозерцать лидбонен, то, что называется, в то, что вложено вот в эти вот якобы философские какие-то заумные, высокие идеи, которые вот здесь мы сегодня выучили в этой книге. Все это имеет очень-очень практическую значимость. Но это действительно нужно об этом думать. Это особенность мусара. Когда мы изучаем мусар, не изучаем какие-то сухие факты, если сухие законы, алахот тфилин, алахот цицит. Это не просто какое-то знание, которое выучил, понял интеллектом и дальше пошел. Нет. Все эти принципы, о которых мы говорим, все эти понимания, глубины, о которых мы здесь говорим, мы должны уметь трансформировать это все в нашу практическую ежедневную жизнь, служение наше Всевышнему. Вот, наверное, на сегодня все. Вспоминаю интересную, смешную историю с один раввин, который занимается трудной молодежью. Трудной молодежи в харидимном ортодоксальном обществе. Отошедшие ребята, все с криминальной историей, проблематичные такие ребята. И, значит, один рассказывает, что в какой-то год, когда была засуха в Израиле, не было дождей, ну, этот раввин на уроке обращается к этим ребятам, говорит: ребят, вы помолитесь за дождь. А то, посмотрите, экономика рушится, цены растут, и все, что уже дождя нет. Ребята над ним смеются, говорят: квадрат, нам только за дождь молиться. Мы такие святоши, что нам только за дождь молиться. На 100 раз пошутил. Ну, ребят, говорит, вот как раз такие, как вы, как-то раз в истории не то, что дождь в мир привели, а целый потоп. Так что мы влияем на этот мир, это практическая истина, и над этим действительно нужно размышлять. На следующих уроках, с Божьей помощью, мы уже начнем разбирать более подробно структуру этого образа, этого подобия, его составляющие, взаимодействие этих составляющих, конкретное влияние уже на конкретные составляющие мира, поскольку мир создан по форме, по структуре человека, так же, как у человека есть какая-то структура, есть нешама, есть рух, есть нефеш, нешама, нефеш, также и у мира есть определенные уровни, определенные слои, между всем этим есть взаимодействие. Это очень интересная тема, но при этом я настаиваю на то, что мы всегда помнили, что все эти знания нужно обязательно транспортировать на практическую службу Творцу, практическое соблюдение бытности евреями. На сегодня мы закончим. Если есть какие-то вопросы, то можно сейчас уделить этому какое-то время.
Спасибо вам большое, Квадрав. Да, действительно, я тоже всегда стараюсь делать Тору практической. Если какие-то диврей Тора, то это только в привязке к актуали. Давайте я начну с конца. У нас всего 3 вопроса, но вопрос такой. Почему имя Элоким произносится во множественном числе?
Оно произносится тоже в единственном числе, но действительно, почему оно произносится в множественном числе, мне нужно повспоминать, подумать. Я сейчас не нахожу ответа на этот вопрос. Мне нужно сосредоточиться и вспомнить, может быть, из того, что упоминается.
Хорошо. Тот же слушатель у нас задает еще непростые вопросы. Первый вопрос. Откуда нам стали известны имена Всевышнего? И те, которые нельзя произносить, и те, которые можно произносить?
Все эти имена раскрываются Тора, они все упоминаются так или иначе в Торе. по поводу всех этих имен уже мудрецы разбирают, какие имена и в каких случаях нельзя стирать, в каких случаях, то есть это имя, которое нам написано. Есть мнения, которые говорят, что сам факт и способ, то, что происходило во время написания этого имени, оно тоже влияет на святость. Есть множество законов по этому поводу. Учим мы это из стиха, который говорит: «Но так не делай Всевышнему». Я точно не помню, не смогу сейчас процитировать этот пасук. Захотите, я потом в другом случае его приведу. Есть пасук, есть стих, который запрещает нам делать то, что мы обязаны делать по отношению к идолам, идолопоклонству и все, что с этим связано. То есть уничтожение, стирание с лица земли. Всевышнему так делать, по отношению к Всевышнему так делать запрещено. Это имеется в виду по отношению к именам его. Да, вот, в общем, ответил на вопрос, если не ошибаюсь. Имена упоминаются в Торе, и законы, они учатся в Талмуде мудрецами разных поколений, разные поправки со временем, уточнения к этим законам.
Еще один вопрос, но я подозреваю, что ответ не очень будет коротким, если успеем сегодня, конечно. Какого состояния, чего достигается, что достигает человек, когда читает молитву Ановый Коах, там, где 42 имени Всевышнего?
Ну, это ответ на целый цикл. Вопрос на целый цикл уроков. Это невозможно и не за 5 минут, и не за 10 минут. И
это действительно сложный.
Очень хороший, очень интересный вопрос, но на этот вопрос книги написаны насчет этого вопроса, поэтому это сейчас просто в данный момент невозможно переключиться на это, сосредоточиться, чтобы вам должным образом ответить. Если вам будет интересно, когда-нибудь можно об этом целый цикл уроков провести.
Спасибо. И последний вопрос задают, я сокращаю, чтобы сэкономить время. Если можно узнать, как назывался город Кельмсальба? Саба из Кельма, Навардок, Саба из Навардок, Слободка. Такое ли было имя этого города, если это не трудно? Есть ли какие-то известные нам имена этих городов?
Как они называются сегодня?
Да.
Я как бы я слышал переводы, как он называется, но оно не задержалось в моем памяти. Навардок. По-моему, так называется. Кель называется действительно по-другому. Слободка так и называется, просто сегодня она переименована. Слободка это даже не город, поэтому тяжело сегодня сказать, что там есть. Слободка это пригород был другого большого города, поэтому я точно не знаю, как там это сейчас называется. Я сейчас не вспомню, у меня в памяти не задерживается название, тем более этим.